Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Марина Борисова. В эфире Радио «Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. Сегодня со мной в студии наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви на Страстной Седмице.
Здравствуйте!
Как известно, в Страстную Седмицу начинается с вербного воскресенья, и мне кажется, что мы можем на этот раз отступить от нашей традиции начинать разбор смысла предстоящего воскресенья, исходя из евангельских и апостольских чтений, хотя бы просто потому, что на первых трех днях Страстной Седмицы прочитывается все четыре Евангелия и останавливаются на каких-то отдельных эпизодах, не имеет смысла, потому что у нас впереди прочтение всего свода евангельского. Мне хочется напомнить нашим радиослушателям, может быть, о каких-то деталях смысловых акцентов богослужения воскресного дня, потому что, как правило, ну что мы знаем, что большинство из нас знает о вербном воскресенье? То, что вот надо идти в храм с вербой, а потом тебе еще и освященную вербу выдадут, и вот будет полное единение всех с вербой, освященной в храме. Вот, пожалуй, основное, что от богослужения, я имею в виду не от события праздника, а от самого богослужения остается вот в сознании верующего человека. Но ведь дело же не в этом, дело в том, что концентрация смыслов чтений и пений церковных, богослужебных вот в этот день, она, мне кажется, очень важна, и мне кажется, что очень часто пролетает мимо сознания. Может быть, мы просто напомним, я не знаю, хотя бы, почему у Лазаревой субботы и вербного воскресенья единый тропарь? Казалось бы, это два разных события.
Ну, они между собой смыслово связаны. Я бы хотел буквально несколько слов предварить наше дальнейшее рассуждение тем, что Страстная неделя — это, скажем так, наиболее мистериальное время вообще всего церковного года. От слова «мистерия», от слова «таинство», но настоящая мистерия, вот если мы сейчас вернемся к языческим мистериям, да, люди делают палатку из нескольких шестов, набрасывают на нее какую-нибудь шкуру, потом шаман одевает на себя какую-то шапку из перьев, все прыгают вокруг, и на самом деле все участвуют при, допустим, сотворении мира или при полете волшебной птицы, которая обновляет все наше бытие. Не просто воображают, а они реально участвуют. Мистерия — это когда мы здесь, на Земле, что-то такое делаем, а на самом деле мы участвуем в самом событии. И мы это так и переживаем, как участие. Не просто воображаем, а именно переживаем. Современному человеку это очень сложно представить, и на самом деле я поэтому начал с языческих мистерий, потому что вот в жизни современного человека этого очень мало. Этого почти что нету. Во время мистерии происходит своеобразная инициация, происходит именно переживание события, как событие твоей жизни. И вот тут очень важны внешние атрибуты. Вот те самые перья на шамане, прости господи, это какой-то специально выделенная палатка или поставленный столб посреди какой-нибудь там рощи священной. Для нас крайне важны, вот если мы говорим сейчас о вербном воскресенье, то, что мы в руках держим ветки пальм или вербы. В конце концов, ну, не было бы у нас пальм, ну, давайте просто постоим. Но нет, нам говорят, вы срежьте вербу и стоите с вербой на службе, потому что хотя бы отчасти, даже случайно зашедший, ну, случайно зашедший нет, он ничего не увидит. Вы знаете, я впервые это отличие мистерии от просто посещения храма ощутил еще в 90-е годы в Новоспасском монастыре, когда все еще было не так хорошо организовано, и экскурсии могли заходить в храм прямо во время богослужения. Они, конечно, вели себя тихо, прилично, но вот это вот отличие человека, участвующего в богослужении, особенно когда это богослужение по-настоящему переносит нас в празднуемые события, конечно, это каждая литургия, мы участвуем в Тайной Вечере Христа, мы не просто ее вспоминаем, мы не просто о ней говорим, мы не просто ее воображаем, мы реально сидим за тем самым столом, за которым Христос со своими учениками преломляет хлеб и благословляет чашу и говорит нам: возьмите, ешьте, это есть мое тело и кровь. А заходящая экскурсия, вот идет служба, люди молятся, и заходит экскурсия, они очень благоговейно себя ведут. Что они видят? Зачем они сюда зашли? Они видят прекрасные фрески 17 века, они видят чудесное пение монастырского хора, они видят замечательное облачение, чудесный голос диакона, возгласы священника, и уходят с размышлением о том: да, мы прикоснулись к удивительной красоте собора и богослужения. А что при этом чувствуют и видят люди, которые находятся в этот момент в храме, если мы говорим о вербном воскресенье, с пальмовыми ветвями или с вербами в руках? А они встречают Господа, который входит в Иерусалим. Они стоят у гроба Лазаря, перед этим в Лазареву субботу, и не просто вспоминают это событие, а переживают это событие как событие своей жизни. Ведь на самом деле весь Великий пост, который предшествовал Страстной неделе, он тому и способствовал, чтобы вырвать нас немножечко хотя бы, вырвать из суеты окружающей жизни, очистить нашу душу покаянием от грехов, с тем, чтобы мы могли эту мистерию пережить. Конечно, пик, высшая точка этой мистерии — это чтение страстных Евангелий, которые мы об этом чуть позже сегодня тоже поговорим, но начинается эта мистерия, да, вот здесь и сейчас, у гроба Лазаря. Конечно, она всегда переживается нами, когда мы читаем Евангелие. Вот Евангелие прошлого воскресенья, да, когда апостолы идут в Иерусалим. Евангелие Лазаревой субботы, наверное, один из самых длинных кусков в годичном круге Евангелий, который читается подробно и долго, как это все происходило, и мы... Тут ведь, понимаете, вот я об этом так говорю подробно, не потому что мы должны вообразить, типа закрыть глаза и представить себя стоящими там, около этой пещеры с приваленным камнем, этого тоже не нужно, это будет некое прелестное эмоционально воображаемое состояние, но есть в наших сердцах это место, которым мы можем это проживать. Без воображения. Мы не переносимся мысленно, мы не воображаем себе, как это предлагалось Игнатием Лойолой, закройте глаза и вообразите себя пребывающим в раю или в аду. Не надо ничего воображать. Церковь православная от этого далека. Мы должны понимать, что вот да, мы здесь, вот Клавдия Ивановна стоит, вот отец Иаков по Солье идет с отцом Ильей, вот отец Вадим Ектеню возглашает, вот он я, вот у меня в руках пальмовая ветка или ветка вербы. Что я делаю-то? А я встречаю Господа. Господь идет в Иерусалим, и я встречаю Его. Вот это надо пережить.
С переживаниями вербного воскресения, если еще читать текст и как-то его примеривать, есть там одна деталь. Мне кажется, мы иногда не можем почувствовать то, о чем вы говорите, потому что не очень внимательно читаем. Вот когда они не только ветвями приветствовали входящего, въезжающего в Иерусалим Спасителя, они бросали под ноги этому ослу свою одежду. Это вот представьте себе эмоциональное состояние, вот ваше, или как я представляю свое. Это до какой степени должен дойти восторг, чтобы хотелось вот аж сбросить там, я не знаю, куртку там или пальто под ноги тому, которого
вот
ты...
Вот жалко, что у нас в нынешнем нашем реальном литургической практике нету шествия на осляте. А ведь было, когда патриарх ехал на осле, которого вел под узцы государь или великий князь. И
из Кремля в Покровский собор. Кремля,
да, собор Василия Блаженного в Покровский собор. Когда эта мистериальная составляющая была в полной мере представлена, когда, глядя на патриарха, мы видели ну, как вот во всем нашем иконопочитании, взирая на образ, мы восходим умом к первообразу, так и тут, взирая на едущего на осляте святителя, мы видим едущего Господа, которому под ноги точно так же бросают ветви и постилают ризы, одежды. Это такая вот, чтобы вот путь его был устлан. Это, конечно, удивительный образ, и жалко, что вообще в нашей жизни, ну, я не стремлюсь что-то реформировать, упаси бог, вот, можно только посожалеть, да, что эта мистериальная составляющая у нас сейчас не столь ярко выражена.
Но эта мистериальная составляющая очень давно ушла, поскольку у нас был еще период синодальный, когда некому было садиться на ослятью.
Да, вот. И государь не желал вести. Да, посадить-то на осляте можно, это же, знаете, когда можно сказать, это как в чине воздвижения креста. В соборных храмах он совершается, да, или омовение ног. Только ли святейший патриарх может совершать омовение ног, или это может быть епархиальный архиерей? Может. Эту ситуацию можно распространить не только на столичный город и не только на патриарха. Другой вопрос, насколько это нужно, это, конечно, не мне решать, и у любой традиции есть как положительные, так и отрицательные стороны.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица». В студии Марина Борисова, и со мной наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мне трудно отделить какие-то части Страстной Седмицы, о которых более подробно поговорить, поскольку я лично воспринимаю весь богослужебный цикл Страстной Седмицы как единое целое. У меня внутри нет этого дробления на части. Хотя с точки зрения самого богослужения сильно отличаются первые три дня и Великий Четверг и Великая Пятница, ну, не говоря уже о Великой Субботе. Мне кажется, что достаточное количество толкований и было, и есть, и будет, касающихся богослужений первых трех дней, поскольку это и дни чтения всех Евангелий, и дни, когда читаются главные притчи, которые потом в течение года и повторяются, о которых мы размышляем. Но мне кажется, что нам, может быть, имеет смысл более подробно поговорить о ключевых днях Страстной Седмицы, о Великом Четверге, о Великой Пятнице и Великой Субботе. И вот Великий Четверг, который, как всегда, начинается накануне, начинается с удивительной совершенно службы. И мне хочется, чтобы вы особенно о ней поговорили.
Два слова о первых трех днях Страстной недели. Они, конечно, очень важны. И желательно, но я думаю, и на нашем радио вы услышите и сами чтения, и их толкования, что понедельник — это проклятие смоковницы, вторник — окончательный разрыв с фарисеями, среда — предательства Иуды, когда он пошел и договорился с первосвященниками и взял эти самые злосчастные 30 серебряников, и Великий Четверг как наиболее полное выражение любви Спасителя к нам. Это его последняя вечеря со своими учениками, где он, по сути, вкушая пасхальную трапезу Ветхого Завета, устанавливает таинство Евхаристии, причастия его тела и крови. Мне сложно себе представить, как это понимали апостолы, когда ты сидишь с учителем за столом, совершаешь традиционную для всем понятную с детства той эпохи людей, окружающих его, пасхальную трапезу, преломляешь пасхального агнца, вкушаешь его с горькими травами, и когда твой учитель и Бог, Мессия, говорит, преломляя хлеб, возьмите, ешьте, это есть мое тело, а потом, благословляя чашу, говорит, возьмите, пейте от нее все, это есть моя кровь, которая за вас и за многих изливается во оставление грехов. Наверное, единственное, что здесь можно достоверно сказать, что они воспринимали это действие как высшее выражение любви, доступное им, исходящее от их божественного учителя. Напомню ведь, что это еще и возлежание. Мы так это не очень понимаем, как это они возлежали. А на самом деле, вот представьте себе, что вы лежите на боку, на локте, и следом за вами, буквально вот за вашей головой, уже идет следующая голова. То есть вот это такая буква «П», классическое римско-иудейское возлежание буквой «П», когда люди буквально лежат друг у друга на груди, опираясь вот на локоть, на таком низком столике. И это, конечно, очень интимное. Да еще и страха ради иудейского, да и в таком месте, где они, собственно, прятались от возможных преследований. Это действительно любовь. И тем страшнее предательство Иуды, которое, по сути дела, продолжается здесь и сейчас, когда Иуда, участвуя в этой самой тайной вечере, обмакивая вместе с Христом кусок в солило, принимая от него тело и кровь, хлеб и вино, выходит для того, чтобы подготовить окончательное его предательство. Тайная вечеря неразрывно связана с Гефсиманским садом, с молением о чаше, с предательством Иуды. И не случайно это читается все тоже в церкви. В общем, вместе. Великий четверг, евангельское чтение Великого четверга начинается, по сути дела, с предательства Иуды и заканчивается в Гефсиманском саду. Это неразрывный единый отрывок, показывающий нам, как божественный учитель, собственно, символически, отчасти преподавая нам хлеб и вино, на самом деле преподает нам вот себя.
Ну, у нас два акценты Великим Четвергом. Это с утра литургия и вечером удивительная служба 12 Евангелий.
Я бы только напомнил нам, просто для памяти, что в современной нашей литургической практике все это немножко сдвинуто. Сдвинуто примерно на полдня. Все события Страстной недели на эти самые полдня, получается, у нас сдвинуты. Потому что, конечно, вечеря тайная была совершена вечером в четверг. Действительно, это вечер уже по захождении солнца, вечером в четверг, а страстные Евангелия читаются, и, соответственно, все это, служба страстных Евангелий должна происходить ночью. Да, это утренняя Великого Пятка. То есть, понятно, утренняя, да, это не день, да, это ночью, но после полуночи, но вот в практике литургической это будет, этот сдвиг будет продолжаться, по сути дела, до пасхальной ночи, потому что царские часы Великого Пятка — это день, соответственно, вечерняя с выносом плащаницы — это опять вечер, а утренняя Великой Субботы с чином погребения — это опять ночь с субботы на воскресенье, а литургия Великой Субботы опять с вечерней уже вечером в субботу, после которой до пасхальной полуночницы не полагается расход по домам. Но вот это невозможно не в монастырской практике, да и в монастырской городской, пожалуй, невозможно. И поэтому все это сдвинуто вот таким образом и совершается так, как совершается сейчас. Вечерня Великого Четверга вечером, утром, чтение страстных Евангелий в четверг вечером. И это опять мистерия. Это опять, напомню, откуда берет, собственно, истоком эта служба. Это традиция Иерусалимского патриархата, которая, вот эти 12 страстных Евангелий, они читаются во время крестного хода, путешествия по местам страданий Спасителя. То есть, условно говоря, люди идут на то место, где совершилось это событие, и читается с пением стихир, соответствующих антифонов, где читается соответствующие Евангелие. Потом они идут дальше, и там читаются опять соответствующие. То есть это все такая вот литургическая топография, когда все это совершается на местности. И это, конечно, наверное, я не знаю, совершается ли это сейчас в практике или не совершается. Я знаю, что исторически, да.
Но совершается, судя по тому, что мы можем найти в интернете, есть ролики, которые фиксируют.
То есть конкретно, да. И вот идут в Гефсиманский сад. Ну, вот замечательно, да. То есть, ну, по крайней мере, я знаю, что исторически это было, это продолжается, значит, и сейчас. Вот эта служба, она вот так совершается прямо на месте. Мы, конечно, никуда не ходим, мы находимся в храме, мы слушаем эти отрывки, но действительно душой и сердцем мы перемещаемся из Сионской горницы. Первое Страстное Евангелие очень длинное на самом деле. Это разговор, это Евангелие читается раз в год. Вот, и оно как бы вроде бы не совсем о страстях, и часто оно как бы мимо ушей еще проходит, мы еще не совсем втянулись в службу, но на самом деле это удивительное Евангелие, это последняя беседа Христа с учениками. Я вообще на самом деле советую всем нам ее перечитать или до, или после. Потому что, да, мы все понимаем, мы все знаем историю, как происходили разговоры у Пилата, как, чего, про двух разбойников, про вот, вот всю эту, собственно, фактуру мы знаем хорошо чуть ли не наизусть. А вот беседу Христа с учениками, подчеркиваю, может быть, в силу ну, того, что это именно беседа. Там ничего не происходит. Христос идет вместе с учениками из горницы, где совершалась Тайная Вечеря, идет в Гефсиманский сад. И, возможно, даже эти его образы «я есть лоза», «вы же рождие», это он, видимо, идет виноградниками, показывая вот то, что их окружает, тут же для него становятся образами для их беседы, для примеров того, что он им говорит. Это прямо вот надо... Это надо читать не торопясь, очень не торопясь, что невозможно, видимо, в реалиях чтения этой службы, размышляя, может быть, с карандашиком. Ну, Страстная неделя настолько плотно упакована событиями, что, может быть, нет, заранее почитайте, вот сейчас возьмите, почитайте. Хотя, с другой стороны, это может разрушить мистерию. Не даю конкретных советов, но вообще найдите время, может быть, вот отдельно, потом, после Пасхи, перечитайте эту беседу, она архиважна. Для понимания того, что Господь хотел сказать своим ученикам и нам с вами в последние часы своей земной жизни. Он ведь больше потом ничего подробно говорить не будет. Да, будут те самые знаменитые слова, сказанные с креста. Им тоже посвящены целые книги. Но вот здесь несколько страниц плотного евангельского текста, монолога Господа. Это, по сути дела, его завещание, которое он нам оставил.
Вы знаете, по поводу мистерии и воздействия ее на тебя, когда ты в ней участвуешь, я не знаю, наверное, очень много составляющих в нашем восприятии. Все зависит от того, как мы провели Великий пост, насколько у нас внутренне наш вот этот аппарат воспринимающий утончился, и насколько он способен эти сигналы воспринимать. Но по милости Божией иногда дается... ну, как камертон на всю оставшуюся жизнь. Я вспоминаю удивительный первый год свой в церкви, но вообще все пережившие период неофитства во взрослом состоянии не дадут мне соврать, когда вспоминают первый свой год, он полон каких-то удивительных открытий и чудес, которые потом никогда не повторяются, но всегда остаются в памяти, как камертон. И вот камертон для меня всегда была вот эта служба 12 Евангелий в Елоховском соборе. Можете представить себе человека, который в славянском варианте Евангелия воспринимает еще с большим трудом. Все это после работы. Все это, казалось бы, достаточно физически утомительно, потому что толпа огромная. Это Москва 80-х годов, очень мало храмов, тем более кафедральный патриарший собор, там яблоку негде упасть. И удивительное ощущение было... присутствие, вот то, о чем вы говорите. Не было никакой игры воображения, то есть все воспринималось вполне реально. И усталость в ногах, и недостаток кислорода, и, в общем, все атрибуты реальной жизни были вполне ощутимы. Но при этом было полное до такой степени сильное переживание, что это было однажды в моей жизни. После этого я не могла есть. Вы знаете, когда у вас на глазах умирает или рядом вот, вы сидите с постелью близкого вам человека, который постепенно вот, уходит, и вы участвуете в этом. Потом от эмоционального шока у вас очень даже реально может пропасть аппетит. Это произошло вот тогда со мной. Я есть смогла только на Пасху. Вот без всяких усилий соблюдения сугубого поста, просто как по-простому выражаясь, кусок горла не лез. Вот до такой степени было сильное переживание. Поэтому если утончить вот этот свой аппарат восприятия. Наверное, это возможно.
Ну, как вы совершенно справедливо сказали, это, конечно, дар. Это дар, о котором мы можем Господа просить, но который не нужно специально из себя вымучивать, потому что иначе окажется только разочарование, когда мы ждем чего-то, а получается совсем не то, чего мы ждем. Но как оно должно быть, конечно, необходимо помнить. И это, кстати говоря, удивительно говорит нам о том, что такое пост. Пост — это не то, что мы из себя вымучиваем, а это то, что мы из себя представляем.
В эфире радио «Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма сорокамучеников севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на радио «Вера».